страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 953-я встреча у нас с вами сегодня. Мы снова встречаемся для того, чтобы читать и изучать Слово Божие, и мы снова встречаемся для того, чтобы общаться. Общаться с Богом, Духом Святым, а через Духа Святого общаться друг с другом. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня в послании к евреям. Мы с вами сегодня читаем интереснейшие вещи в третьей главе послания к евреям. Мы с вами идем не торопясь, и мы с вами говорим об опасностях, которые есть в христианской жизни. Мы начали уже говорить, в первой главе об этом было, во второй главе это продолжалось, о том, что Христос выше. Да, мы говорили о том, что Христос выше Моисея. До этого мы с вами говорили о том, что Христос выше ветхозаветных пророков, мы говорили о том, что Христос выше ангелов, мы говорили также об опасности. Одна из них — это опасность, что тебя занесет, что тебя принесет по течению, принесет мимо истины, принесет мимо Божьего Слова. Мы говорили о том, что если ты хочешь погибнуть, то вот как раз способ погибнуть очень простой. Надо ровно ничего не делать, надо просто плыть по течению. Да, если плыть по течению, то погибнешь обязательно, это совершенно неизбежно. И дальше мы с вами подходим как раз к следующей опасности, и опасность — это есть опасность неверия. Сегодня и завтра мы подробно на эту тему будем рассуждать. Я напомню, что мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что Священное Писание мы читаем за 5 лет, и не для того только, чтобы просто прочитать Библию, но для того, чтобы Господь действовал в нас, чтобы Он менял наши сердца. Мы верим и знаем по личному опыту, по практическому опыту, насколько через Священное Писание, через свое Слово Господь нас меняет. Я почитаю ваши комментарии сегодня. Напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы можете смотреть или слушать нашу программу. И напомню также, что вы нас можете смотреть и слушать в записи тоже через приложение и на сайте theos.fm, и в нашей группе ВКонтакте, где есть у нас и плейлисты для наших программ. Там, кстати, плейлисты организованы по книгам Священного Писания. То есть вы можете просто взять и переслушать то, что у нас было по конкретной книге, которая вас в данный момент интересует. Я также напомню, что у Theos Media есть телефон доверия, есть наша горячая линия. И дело в том, что достаточно часто в комментариях вы задаете личные вопросы. Мы не можем отвечать на личные вопросы, хотя бы потому, что для того, чтобы ответить на такой вопрос, надо вас услышать. Надо соответственно, взаимно также задать вам какие-то вопросы. Надо продолжать разговор, надо вести беседу. У нас не всегда есть такая возможность, но вот номер телефона в России бесплатный 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Заходите, участвуйте и беседуйте с теми людьми, которые, собственно, вас ждут, как раз ждут ваших разговоров, ваших бесед, ваших вопросов. И они готовы сделать, насколько я понимаю, 3 вещи. Они готовы вас выслушать, они готовы помолиться. То есть не просто беседовать, да, вот, ну, давайте мы поговорим о том-то. Нет. Они готовы молиться, они готовы приходить к Господу в молитве за вас и за ту ситуацию. И они готовы с вами беседовать, не советы давать, но помочь вам в вашем духовном направлении, помочь вам в тех вопросах, которые вас волнуют. Так что заходите, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Я хочу сейчас почитать ваши комментарии, потому что тут кое-что есть интересное. Госпожа Беладонна прислала комментарий, она уже об этом как-то писала, и, по-моему, мы даже на это отвечали, но отвечали частично. Сейчас, когда я увидел этот комментарий, я понял, что нужно будет коснуться его подробнее. Мы говорили о том, что Христос выше, да, мы говорили о превосходстве Иисуса Христа. И вот госпожа Беладонна пишет по поводу учителя и преподавателя. Христос был учитель, а не преподаватель. Учителя учителем делают ученики, которые научились от учителя. А преподаватель отчитал часы и ушел, не заботясь об усвоении материала. Я тут... мне хотелось бы поспорить, но не буду. Скажу пару вещей, а на самом деле даже соглашусь кое с чем. Смотрите, конечно, здесь вопросы семантики, вопросы значения. Я понимаю, что там красиво и интересно взять такое простое разграничение, что такое учитель и что такое преподаватель. Вот учитель – это, которого действительно усваивают, его учителем делают ученики. Мы, кстати, сейчас к этому подойдем, это неочевидно в случае Христа. Вот, а преподаватель отчитал часы и ушел. Нет такого определения терминов. Это красиво, может быть, но это неправильно. Есть замечательный преподаватель, есть совершенно отвратительные учителя. Если вы так используете термины, хорошо, ладно, вы дали такое определение. Но я о терминах-то говорить не буду, я говорить буду о сути. Дело в том, что по большой части, даже не по большей части все-таки, а по большой части, вы правы. Христос действительно учитель, который доносит то, что хочет сказать, то, что хочет донести. Это не все. Этим служение Христа не исчерпывается. И более того, этим служение Иисуса Христа не определяется. Но действительно, он ни в коем случае не отчитал часы и ушел. Он действительно доносит до людей, и он действительно доносит до них своей жизнью, своими действиями. Когда я увидел ваш комментарий, мне в голову пришла одна сцена, один эпизод, пришел из Евангелия от Матфея, 9 глава. Я его вам прочитаю, потому что он очень показателен. 9 глава начинается с 10 стиха. Это, уже начинается противостояние Иисусу, хотя оно еще не достигло той остроты, которая будет позже. Так вот, «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его». И вот, говоря языком фарисеев, ничего себе компания. И Матфей подчеркивает состав этой компании. Да, он говорит, многие мытари и грешники. Явно не те люди, которым нужно просто отчитать материал и уйти. А Христос с ними, между прочим, ужинает. Я уверен, что далеко не со всякой компанией вы захотите ужинать. А могут быть компании, с которыми, если вы окажетесь, и кто-то это увидит, то вас точно не поймут. Это что там у вас за вот публика такая? Вернемся к тексту. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, я обращу ваше внимание на то, что фарисеи тут трусы, они говорят про Иисуса, но за глаза, не с Иисусом, не напрямую. И они обращаются к ученикам. Ученики-то еще, в общем, во многом слабые. Для учеников это только начало пути. А фарисеи совершенно спокойно с ним. Они не приходят напрямую сказать Христу. Они говорят ученикам. Их вопрос. Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Вот все высказали. Интересно, что ученики даже ответить ничего не могли. Они даже не успели. Или я полагаю, что Иисус их сохранил от необходимости вот на эту глупость отвечать. Потому что Иисус мог дать тот ответ, который нужен. Вот тот ответ, который в данный момент этим фарисеям был нужен. И ответ этот, его учение, обратите, пожалуйста, внимание, он начинает учение, когда ест, ужинает, с этой группой изгоев израильского общества. Он уже этим учит фарисеев. Он учит своей жизнью. А дальше, 12 стих. Иисус же, услышав это, сказал им, кому им? Не ученикам, конечно, а фарисеям. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, внимание, важное слово, научитесь. Что значит? Милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И фарисеи на это уже не отвечают. Он их научил, он им показал. Вот научились они или нет, кого как. Допустим, тот же Никодим научился. Многие другие так и не научились. Но действительно, Иисус не просто передает знания. Иисус, и это сейчас будет иметь очень важное значение, именно эта фраза, Иисус передает жизнь. Он живет рядом с этими людьми. Он ставит перед ними ситуации, которых перед ними иначе поставлено бы не было. Но вот тут, да, я согласился с вами, госпожа Беладонна, когда вы говорите о том, что он действительно настоящий учитель. И, кстати, есть очень много хороших книг на эту тему. Книг, которые предназначены для профессиональных учителей и которые позволяют им посмотреть на то, как преподавал или обучал Иисус Христос. Это не значит, что просто подражая Иисусу Христу, мы можем сделать так же. Нет, конечно. Но это значит, что в виде Иисуса Христа мы понимаем нечто важное относительно процесса преподавателя. А вот дальше интересно. Учителя учителем делают ученики, которые научились от учителя. Так вот, Иисуса Христа учителем не сделали ученики. Да, ученик может быть действительно очень толковым, очень знающим, но Христос учитель не потому, что его таким сделали. Христос учитель, потому что он Творец, потому что он Бог, потому что он сам сотворил этот мир, потому что мир сотворен им и через него. И когда он приходит учить, он знает, как это работает. Я сейчас немножко упрощаю, да, вот как какой-нибудь программист, который руководил другими программистами, разрабатывавшими операционную систему. Он знает, как работает эта часть операционной системы или вся операционная система. Другое дело, что программисты далеко не всегда умеют хорошо это объяснить. Они сами знают, они сами понимают, но объяснить им трудно. Но вот Христос – учитель, который знает, как все это устроено. Скажу так, даже если бы никто не научился от Иисуса Христа, даже если бы, это большое «если бы», и это, конечно, не так, это казус иреалис, да, то есть подобного быть не может, люди научились от него. Так вот, даже если бы никто не научился от него, он все равно был бы лучшим учителем, просто по факту того, что он Бог, по причине того, кто он такой. Вот это важно увидеть. Его не делают учителем его ученики. Его даже не делают спасителем спасаемые. Он Бог, и он самодостаточен. Теперь, мы сказали, и я согласился с вами, госпожа Беладонна, когда вы сказали о том, что Христос действительно подлинный, настоящий учитель. Но мы не можем здесь остановиться. Потому что Христос не просто учитель, он более чем учитель. Да, он учитель, но он также и прежде всего спаситель. Понимаете, за время истории человечества, за годы истории человечества, у человечества были разные способы того, как решить мировые проблемы. Ну, то есть, практически все на протяжении всей истории человечества осознавали, что в мире что-то не так. Вот с этим миром, с этой землей нашей, да и с этой вселенной, наверное, хотя там у нас информации поменьше, но с землей точно что-то не так. Честные люди осознавали и осознают, что и с сердцем нашим тоже что-то не так. Значит, есть некая проблема. Но дальше, когда появилась вот эта констатация проблем, мы заметили, что она есть, возникает следующий вопрос. А в чем она и как ее решать? Какие пути решения этой проблемы? И в разное время предлагались разные пути. Один из этих путей – наука, просвещение. Человека нужно научить, и тогда он будет другим. Не сработало. Французские просветители это очень хотели, они очень на это надеялись. Не сработало, не получилось. Второе, другой вариант. Нужно улучшить экономические условия. Те, кто постарше, помнят, что такое базис и что такое надстройка. Вот базис нужно менять, это экономический базис. А все остальное изменится само по себе. Попробовали, не работает. Во-первых, не очень меняется. А во-вторых, даже когда меняется, все остальное само по себе не меняется. Выясняется, что власть развращает, например. Дальше. Может быть, наука дает изменения. На вопрос у нас вот старый детский фильм «Маша и Витя», да, кто-нибудь, наверное, помнит, где мальчик поет «На вопросы нам наука даст ответы», а девочка отвечает: «А в лесу Белоснежка живет». Вот кто даст ответы на вопросы, наука или Белоснежка? Вот, как выясняется, ни то, ни другое. Наука оказывается полезной для того, чтобы понять, как устроен мир. Но она не меняет внутренность человека. Сказка оказывается полезной для того, чтобы проиллюстрировать этот мир. И сколько-то заставить нас задуматься. Но она опять-таки не меняет внутренности человека. Хороший учитель может научить. Он может даже воздействовать на сердце. Да, хороший учитель обращается к сердцу. И я думаю, что вы, госпожа Белладонна, как раз в своем комментарии к этому подходите. Он не просто материал начитывает. Он и к сердцу человека обращается, человек меняется. Но дать человеку новое сердце может только тот, кто это сердце сотворил. И вот таким образом получается, продолжая как раз размышления, продолжая подход послания к евреям, таким образом получается, что Христос выше любого учителя, потому что он не просто учитель, а он спаситель. Идем дальше. Елена Филиппова пишет: нужно быть аккуратнее к словам. Сейчас объясню, почему. Согласен с вами, но вас очень быстро поставят в тупик здесь. Смотрите, что вы пишете. Само существование Слова Божьего есть доказательство существования Бога, уже исполненные пророчества. Послание к Римлянам, 1 глава, 20 стих. Рассматривание творения, то есть то, что, о чем как раз в Римлянах написано, указывают на существование Творца. Вот во второй части вы правы. Вы говорите «указывают» или «свидетельствуют». Да, абсолютно. Будьте, пожалуйста, однако предельно осторожны со словом «доказательство». Потому что как только вы используете слово «доказательство», вы используете термин. У слова «доказательство» есть конкретное определение. И въедливый человек вас обязательно на этом поймает. Он скажет: ну какое же это доказательство? И приведет основы, скажем так, определение доказательства, приведет грани доказательства, что является доказательством, что не является доказательством. Аргументом – да. Свидетельством – да. Но если вы говорите о том, что это доказательство, то будьте готовы принять некоторые совершенно конкретные возражения. Если вы не готовы принять эти возражения, или не можете, или не готовы на это отвечать, или предпочитаете на это не отвечать, ну тогда все-таки, конечно, свидетельство или аргумент тут гораздо лучше. Но да, рассматривание творений, как мы читаем в послании к Римлянам, 1 глава, великая сила его и божество через рассматривание творений видимы. А кто-то не видит. Кто-то говорит: я не замечаю. Мы с вами уже обращали внимание, что в таком случае проблема в этом человеке. Но просто аккуратнее со словом «доказательство». Если мы используем его в терминологическом смысле, то оно сможет сыграть с нами злую шутку. Осторожно. Пишет Анна Анютова: «Добрый день, братья и сестры. У меня сейчас сердце не ожесточено, надеюсь. Но я сейчас в очень плохом состоянии души. Сатана через одного человека просто изводит нас, лжет на нас. И у меня мысли такие, что я этого человека... А что этот человек меня раздражает? Я осуждаю его и злюсь. Мне нужна поддержка в молитве за мое сердце. Покоя нет». Анна, о покое мы будем, кстати говоря, очень подробно говорить. Мы будем очень подробно размышлять. И о том, что это такое, и о том, как в него входить, в этот самый покой. То, что сатана лжет, это ничего нового. Он лжец, и он отец лжи. Мы с вами об этом знаем, об этом говорит Христос. А чем все это кончится? Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 9 и следующие стихи. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Вот не только братьев, кстати, но и сестер, да, что, в общем, очевидно. Дальше. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». А вот он будет низвержен, он будет низвергнут. А мы об этом будем говорить, как это, почему на землю и так далее. Мы об этом будем говорить, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь даются инструменты для этой победы. Это слово Агнца, это кровь Иисуса Христа, это свидетельство. Обращайтесь к Христу за той защитой, которую Он вам дает. Он защищает вас. Он стоит за вас. И будем молиться о вас тоже. Людмила пишет: «Трудно верить в Бога к тому, кто не хочет Ему покориться». Да, покорность для грешного человека – это, в принципе, одна из самых сложных добродетелей. Как быть покорным? Одно время нас даже учили, что покорность – это плохо, что покорность – это слабость. А тут вопрос про то, кому эта покорность. Если она Богу, то, конечно, это никакая не слабость. Конечно, это обращение к Богу. Конечно, это Его действие в вашей жизни. И возможность, да, когда мы послушны Богу, когда мы, скажем так, отвечаем Богу, мы даем Ему возможность действовать в нашей жизни. И огромное спасибо лично тем, кто присылал на личное здесь ВКонтакте. У меня достаточно много пришло сегодня поздравлений с днем рождения. Спасибо вам за вашу заботу, за тепло, за молитву, за поддержку. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы благодарим Тебя за возможность познавать Тебя, возрастать в Тебе. Прибудь с нами, веди нас, направляй нас и меняй наши сердца, потому что сердце наше можешь изменить только Ты и никто другой. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 953-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к 3 главе послания к евреям, и мы с вами читаем второе предупреждение об опасности. Это опасность сомнения в Боге. И речь идет о людях, которые уже получили спасение, но при этом не входят в благословение христианской жизни. И в результате они как будто бродят по пустыне. Автор сравнивает их переживания с переживанием людей, которые вышли из Египта, однако 40 лет скитались по пустыне и так и не узнали благословения Ханаана. И, кстати, да, Ханаан – это не переход из жизни земной в жизнь вечную, хотя есть христианские песни и весьма популярные христианские песни, которые именно на этом образе и основаны. Переход через Иордан ничего общего не имеет со смертью. Переход через Иордан – это крещение, и мы проходим этот путь в вере. Мы спасены по вере, и мы идем по этой жизни также верой. Об этом мы с вами в прошлый раз говорили на основе послания к римлянам, об этом же мы читаем в послании к галатам, и здесь, в послании к евреям, мы возвращаемся к той же мысли. Мы с вами начали говорить о покое. И, кстати, в Писании слово «покой» или «отдых» имеет несколько спектров значения. Во-первых, это покой сотворения. Это первый покой, упоминаемый в Священном Писании. Бог сотворил небо и землю за 6 дней, а на 7-й почил. Почему? Потому что утомился? Потому что устал? Нет, Бог не утомляется, Бог не устает. Но Бог почил, потому что Он закончил, завершил свое творение. И Он отдыхал, потому что все было сделано. И, кстати говоря, вот это ощущение завершенности труда, оно на самом деле очень и очень связано с тем, насколько мы пребываем в Боге. Если я постоянно думаю, что я чего-то не успел, я чего-то не доделал, это означает, что у меня недостаточно доверия Богу. С другой стороны, если я уповаю на Бога, если я уповаю на Его действия, если я уповаю на Его благодать, то я смогу уйти с работы вечером, сказав: «Господи, вот честно, положа руку на сердце, честно перед Тобою, то, что Ты дал мне, и то, на что Ты мне дал сегодня силы и возможность, я совершил, и я буду принимать Твой покой». Вот это первый смысл слова «покой». Второй смысл, на самом деле, связан с первым. Это субботний покой, это шаббат. Тоже покой, который дает нам Бог, и тоже покой, который связан с завершенностью, это завершенность недели, покой, который, соответственно, связан и с богопочитанием. Шаббат не просто для того, чтобы спать, шаббат для того, чтобы прославлять Бога. Покой, который был особенно дан еврейскому народу. Мы увидим с вами скоро в послании к евреям, почему это относится прежде всего к еврейскому народу и чему это соответствует в нашей христианской жизни. Дальше. Следующий, это уже третий покой, это спасение. Тот покой, который предлагает нам Христос. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас или дам вам покой». Христос снимает с нас бремя греха. Христос освобождает нас. Христос дает нам покой, который вызван или принесен Его спасением. Дальше. Еще один покой, это четвертое значение. Это как раз переход через Иордан, и это вхождение в Ханаан. Это покой, который мы получаем, когда доверяем Господу свою жизнь. Это для людей, которые уже получили спасение, но не хотят при этом странствовать в пустыне. Они хотят в полной степени и в полной мере получить благословение христианской жизни. И, наконец, пятый смысл слова «покой» – это покой небес, тот вечный покой, в который когда-то нас Господь приведет. Итак, у нас получается 5 смыслов или 5 оттенков значения слова «покой». И 3 из них упомянуты здесь, в этом фрагменте послания к евреям, который мы читаем. Ну а теперь мы с вами обращаемся к посланию к евреям, 3 глава, 10 стих. Это слова, которые говорит Бог. «Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Слово «посему», которое мы видим в начале стиха, это тоже слово «следовательно», которым начиналась 3 глава. Вот эта стрелка, которая указывает и назад, и вперед. В чем же заблуждаются эти люди? И где гнездится это их заблуждение? Они заблуждаются ногами, в том смысле, что не туда пошли. Ну, конечно, так. Но это уже вторичное, это следствие. Они заблуждаются разумом, ну и разумом тоже. Но здесь так не говорится, поэтому заблуждение разумом – это тоже следствие. Дело в том, что эти люди заблуждаются сердцем. То есть этот род, это поколение, которое вышло из Египта, приводится верующим апостольского периода в качестве предупреждения, чтобы они не сделали того же самого. И у них действительно есть та же опасность. Кстати, и нам с вами эта опасность тоже знакома, она у нас тоже существует. Опасность заключается в том, что сердце может заблудиться, сердце наше может уклониться с пути. Об этом будем сейчас говорить подробнее. Читаем 11 стих. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вот это слова, которые тоже говорит Бог: «Я поклялся в гневе моем». Кстати, для Бога нет необходимости клясться, но Он все равно это сделал. Бог говорит: по причине своего нечестия. Это поколение не войдет в мой покой». Это как раз тот самый вход в Ханаан, который совершится только в следующем поколении, а не в том, которое вышло из Египта. «И пока вы не придете к Иисусу Христу не только как к Спасителю, но и как к Господу, с которым мы ходим по вере, пока вы не посвятите Ему свою жизнь, вы не сможете ощутить радости Ханаана». Именно поэтому у нас в церквях столько безжизненных, безрадостных христиан. Более того, у нас немало беспокойных христиан. Вы слышали слово «покой», и вы слышите слово «беспокоиться» или «беспокойство». Это люди, которые живут без покоя. Да, они спасены, да, они знают Господа Иисуса Христа, но это христиане пустыни. А пустыня – это место постоянных испытаний, место бесцельных скитаний. И вот те люди ветхозаветных времен жили в пустыне на протяжении 40 лет. Бог говорит, они не знают, что такое покой. Так зачастую происходит и сегодня. Есть немало людей, которые не знают покоя. А в этот покой мы входим, между прочим, по вере. Читаем 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Кто-то спросит, может ли это относиться к верующему человеку? Конечно, может. Еще как. Грех, о котором здесь идет речь, это не убийство, не воровство, не обман. Это грех неверия. Или, если хотите, грех недоверия Богу. И нам с вами важно понять сущность этого греха. На кого гневался Бог? Что сделали эти израильтяне? Нет, они не убивали. Они не воровали. Они не лгали. Хотя отдельные случаи все-таки были. Но в массе своей, в большинстве своем, это были, в принципе, порядочные люди. В чем же тогда проблема? Да в том, что они не верили, не доверяли Богу. И вот в этом и был их основной грех. И сегодня Бог также говорит нам об этом. Я прочту еще раз 12 стих, а потом сразу прочитаю и 13. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Нам и правда нужно наставлять друг друга каждый день, ободрять друг друга, пока есть возможность говорить ныне. Бог говорит, наставляйте друг друга, чтобы никто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Это предупреждение относится к верующим. Однако ожесточение сердца, неверие сердца, может быть и у людей, которые пока не знают Господа. Некоторые говорят, у меня интеллектуальные вопросы, у меня проблемы с христианством. И вы, христиане, не можете ответить на мои вопросы, вы не можете решить мои проблемы, поэтому я не буду христианином, поэтому я не приду к Господу. Знаете, я не хочу никого обижать, но нет у вас никаких интеллектуальных проблем. Вы скажете, ну как же, я не могу принять эту историю про Иону или эту историю про всемирный потоп. Помню, как однажды после воскресной проповеди ко мне подошел один человек. Он случайно зашел тогда в церковь и пришел на проповедь. И вот он подходит ко мне и говорит, «Так ведь вы просто Библию читали. Неужели люди на это ведутся?» Я говорю, «Ну, не знаю насчет ведутся, но приходят и слушают с удовольствием. Да и я проповедую с удовольствием». Этот человек стал приходить на воскресные богослужения, а потом как-то подходит ко мне снова и говорит, «Вы знаете, мне в интеллектуальном смысле трудно принять некоторые вещи. Например, ну вот эту историю про Иону. Не мог же человек прожить 3 дня и 3 ночи в рыбьем брюхе?» А я ему говорю, «А с чего вы решили, что Иона прожил 3 дня и 3 ночи в рыбьем брюхе?» «Но ведь так в Библии написано», — говорит он мне. «Ну, в моей Библии так не написано», — отвечаю я ему. И я прочитал слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 12 глава, 40 стих. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». И я ему говорю: смотрите, да, Иона был в чреве кита или в чреве большой рыбы, но он был там мертв, а потом воскрес. «С чего вы решили?» – продолжал недоумевать мой собеседник. «Ну как же», – отвечаю я ему, – «как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Иисус Христос был жив в сердце земли? Нет, он умер и воскрес. Точно так же и Иона, потому что написано в начале этого стиха «как» и в середине «так и». Вот так работает эта аналогия. Точно так же, получается, Иона был мертв, а потом Бог его воскресил. Но если вам сложно принять воскресение Ионы, то вам будет столь же сложно принять воскресение Иисуса Христа. Мой собеседник задумался, потом говорит: слушайте, я не знал, что это так. В таком случае я могу такое принять. И вопроса про Иону, говорит он мне, у меня не остается. Я его спрашиваю: может, есть у вас другие интеллектуальные проблемы? Он говорит: да вроде пока нет. Я тогда смотрю ему прямо в глаза и спрашиваю: скажите, какой грех в вашей жизни мешает вам прийти ко Христу? И тут он весь покраснел, прямо до лысины. Да, он был лысый. А вам что, кто-то про меня уже говорил? Спрашивает он меня. Нет, конечно, говорю я. Просто я знаю, что так называемая интеллектуальная проблема – это на самом деле проблема сердца. Это не разум вам мешает прийти ко Христу. Это что-то в вашей жизни мешает вам прийти ко Христу. И тут его просто снесло. Он разрыдался, он заплакал. «Да, вы знаете, — говорит он мне, — я уже несколько лет сожительствую со своей секретаршей. Я практически ее содержу. Я семейный человек, у меня жена, дети. Конечно, жена об этом ничего не знает. И никто об этом ничего не знает». А я говорю: «Ну, смотрите, именно здесь ваша проблема. Вы не хотите отказаться от вашей секретарши ради Иисуса Христа». Он говорит: «Да, пожалуй, так оно и есть». Прошло какое-то время. Кстати, непродолжительное время. И этот человек все-таки расстался со своей секретаршей. И вскоре он в раскаянии встал на колени и попросил у Бога прощения. И Христос стал его Господом и Спасителем. Друзья, я уже давно понял, что у людей обычно нет интеллектуальных проблем. У них есть проблема греха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу обратиться еще к одному библейскому фрагменту. Хочу показать вам в нем нечто важное. И речь в этом фрагменте идет о Моисее. Это второе послание к Коринфянам, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит». Вы понимаете, друзья, что по закону мы обречены на смерть. Буква убивает, то есть закон произносит наш приговор. И только Дух Святой дает нам жизнь. Давайте продолжим читать 7 стих, здесь же, в 3 главе 2 послания к Коринфянам. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей». Давайте здесь остановимся, здесь очень длинное предложение. Павел ни в коем случае не принижает служение закона. Да, оно было славным. Настолько, что израильтяне не могли смотреть на лицо Моисея по причине исходившей от него славы. Однако эта слава должна была померкнуть. Читаем сразу 11 стих. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Апостол Павел противопоставляет две славы. С одной стороны, слава закона, из-за которой светилось или сияло лицо Моисея. Это приходящая слава, то есть слава, которая приходит и уходит. Однако, с другой стороны, еще большая слава Иисуса Христа, которая открыта нам сегодня. И эта слава остается, она пребывает. Читаем дальше 12 и 13 стихи. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Иногда полагают, что Моисей покрывал свое лицо, чтобы как-то приглушить эту славу. На самом же деле библейский текст говорит о другом. Моисей покрывал лицо, потому что слава уходила. Она была не вечной, она была временной. И Моисей закрывал лицо, чтобы люди, израильтяне, этого не знали, чтобы они этого не заметили. Однако теперь явилась принципиально другая слава. Слава в Иисусе Христе. Читаем здесь же, во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Обратите внимание, здесь все-таки появляется слово «разум», или, точнее, «умы их ослеплены». Так что да, говорится здесь и об интеллектуальных проблемах тоже. Однако они не являются главными или определяющими. В конце 14 стиха еще раз. «Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». И сразу 15 стих. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Видите, все-таки первичная проблема не в разуме. Первичная проблема в сердце человека. Это проблема греха. И я скажу предельно четко и ясно. Уверен, что среди наших слушателей и зрителей есть люди, которые отказываются приходить ко Христу. И проблема у вас не интеллектуальная. Проблема в том, что в вашей жизни есть нераскаянный грех, от которого вы не хотите отказаться, который мешает вам прийти ко Христу. Вы предпочитаете отказаться от Христа, но при этом холите и лелеете свой грех. Как только вы будете готовы отбросить этот грех, все ваши барьеры падут, и Бог снимет завесу с вашего сердца. Тогда вы сможете прийти ко Христу и обрести спасение. И я сразу прочитаю 16 стих 3 главы 2 послания к Коринфянам. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Обращаются – это некие «они». Тут два варианта прочтения, два варианта того, кто эти «они». Либо это люди, либо сердца. Завеса будет снята, когда вы обратитесь ко Христу. И завеса будет снята, когда ваше сердце будет обращено ко Христу. Читаем дальше 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Пусть Господь, Дух Святой, сегодня войдет в вашу жизнь. И пусть Христос станет для вас реальным, как это происходит для многих людей. Но знаете, пока вы держитесь за свой грех, этого не произойдет. Именно грех в вашей жизни удерживает вас от Христа. Читаем 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Понимаете, если вы обратитесь к Нему, то вы даже представить себе не можете, какое замечательное будущее вас ожидает. Это возрастание в Божьей любви, возрастание в Божьей благодати. И вот именно в связи с этим апостол Павел говорит в послании к евреям, 3 глава, 13 стих. Да, мы все-таки читаем ведь послание к евреям, давайте вернемся к нему. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Да, одна грань вот этого относится к неверующим людям. Однако даже верующий человек может прийти к ложному чувству, будто его жизнь вполне себе нормальна перед Богом. Но на самом деле он живет как в пустыне. Он может быть нечестным, и он говорит: «Да меня вообще совесть не мучит, не осуждает». Кстати, пожалуй, это одно из самых трагических признаний, которые вы можете сделать. Сказать, что вас не осуждает ваша совесть. Есть немало христиан, которых совесть совершенно не осуждает. Но, честное слово, лучше бы осуждала. Потому что проблема с их совестью в том, что она ожесточена. Да, вы можете продолжать жить так дальше. Я знаю людей, которые продолжают заниматься служением, но эти люди совершенно нечестны. Они обманывают направо и налево. И при этом они могут встать на колени и молиться самыми изощренными, самыми изысканными, самыми набожными словами, которые вы когда-либо слышали. И совесть их уже действительно не осуждает, потому что они продолжают грешить в жизни. И ваша проблема сегодня – это проблема греха, кем бы вы ни были. Вот выясняется интересная вещь. Вроде бы все это сказано евреям первого века. Однако Дух Святой совершенно реально наступает и на наши мозоли тоже. Понимаете, на этапе толкования мы разбираем непосредственный, первоначальный контекст Священного Писания с точки зрения людей, которым оно первоначально адресовано. Ну а дальше начинается применение. Дух Святой прикладывает Писание к нашим сердцам. И только Он может это сделать. Читаем послание к евреям, 3 глава, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраняем до конца». Задумайтесь об этом. Мы причастники Христу. Он принадлежит нам, и мы часть Его, если только начатую жизнь довершим до конца. Если бы вы меня спросили, а какой самый серьезный грех в твоей жизни? Что тебя больше всего сковывает? Я бы ответил предельно просто. Это грех неверия. Вот если бы я по-настоящему доверял Богу, а я не доверял, и много лет не доверял. Скажите мне лет 20 назад, что у нас будет вот такое интернет-служение. Я бы не поверил. Я бы посмеялся вам в лицо. И как раз тот факт, что я бы не поверил, это ведь далеко не смирение. Это недостаток веры. Знаете, я хочу доверять Богу. Я хочу верить Ему. Я хочу посвящать свою жизнь Христу. Непрестанно обращаться к Нему. Вспоминаю ситуацию, которая была со мной однажды в самолете. Я часто и много летаю. Но тут было что-то особенное. Самолет начало действительно трясти в воздухе. Ну, то есть такая болтанка – это как бы уже привычная вещь. А тут в какой-то момент у меня была такая мысль. «Господи, все! Сейчас все кончится, сейчас мы упадем!» А потом я сказал: «Господи, я доверяю Тебе на земле, но как раз сейчас мне не хватает доверия к Тебе. И как раз сейчас это доверие особенно важно. Дай мне, Господи, такую веру, чтобы не сомневаться, просто уповать на Тебя». Помню, как помолился этой молитвой и сразу, резко, быстро уснул. А потом, проснувшись, сказал: «Господи, благодарю Тебя за эту победу. Для Тебя, Господи, это может быть и немного, но для меня это невероятно важный шаг, и Ты это знаешь». Так что слова, которые мы сегодня читали, действительно наполнены глубочайшим практическим смыслом. Это действительно слово от вечного Бога для нашей с вами жизни сегодня. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.